Новостями часа вас познакомила Александра Финкельштейн. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Международные правозащитники в Москве. Они пытаются встретиться с представителями российской власти. Германия выдала ордеры на арест подозреваемых в похищении своего гражданина, который оказался в секретной американской тюрьме. Как ирландцы составляют завещание? Особенности национального опыта. Эти и некоторые другие темы – наши постоянные рубрики в этом часе нашей программы. Итак, переходим к главной теме этого часа информационной программы «Время свободы». Закон о противодействии терроризму российские власти используют для ограничения прав и свобод граждан. К такому выводу пришла международная организация, которая называется «Экспертная комиссия выдающихся юристов». Представители этой комиссии сейчас находятся в Москве. Комиссию возглавляет бывший верховный комиссар по правам человека Мэри Робинсон. С выдающимися юристами встретился корреспондент Радио Свобода Юрий Багров.
Экспертная комиссия выдающихся юристов работает над глобальным исследованием по проблемам терроризма, контртерроризма и правам человека. В России представители этой организации находятся уже 2 дня. В Центральном доме журналистов в Москве они провели ряд встреч с правозащитниками, а также людьми, пострадавшими от террористических актов. Говорит глава экспертной комиссии, бывший верховный комиссар ООН по правам человека Мэри Робинсон.
Was very serious, that measures of counter-terrorism have been used to undermine...
Судя по тем свидетельствам, которые мы услышали, проблема очень серьезная. Меры по борьбе с терроризмом фактически используются для подрыва демократии. Одним из примеров является процедура назначения губернаторов. Особенно это очевидно в Чечне, где происходит систематическое нарушение прав человека и нет эффективного расследования жалоб на такие нарушения. Это видно и из истории с терактами в Беслане, театральном центре на Дубровке. И дело даже не в самих терактах, которые все наши свидетели и жертвы осуждают, а в той реакции государства, которая произошла на эти теракты. Это злоупотребление силой. Именно из-за этого злоупотребления силой было убито много людей. Проблемой является и отсутствие независимого расследования. Этот вопрос мы хотим поставить перед представителями государственной власти, с которыми мы собираемся встретиться, но, к сожалению, многие встречи не состоятся, так как нам не удается договориться.
Сказала Мэри Робинсон. Эксперты из международной организации отмечают, что российские власти используют угрозу терроризма для решения политических целей. Более того, официальные лица категорически отказываются обсуждать эту проблему на международном уровне, говорит Стефан Трехсель, эксперт, входящий в состав комиссии выдающихся юристов.
У нас появляется чувство, что под лозунгом контртеррористических мер нарушаются права человека и происходит злоупотребление властью со стороны государства не только в отношении насильственных проявлений терроризма, но и в отношении сепаратизма как стремления к самоопределению. Например, в законе об экстремизме дано слишком широкое определение экстремизма, которое включает в себя сепаратизм. Такое толкование очень трудно примирить с положениями Всеобщей декларации прав человека, а также положениями Пакта о гражданских и политических правах и других ООНовских пактов. Мы вовсе не хотим сказать, что любой части России нужно позволить отделяться, если она того захочет. Это вопрос трудный, но вызывает возражение то, что сама дискуссия об этом подавляется.
Российским властям нечего возразить, когда правозащитники и эксперты указывают на незаконность ограничений прав и свобод граждан. К такому выводу пришла специальный представитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций по правозащитникам Хина Джилани.
По моему опыту общения и изучения политики самых различных стран, я знаю, что нередко государство избирает простой путь, пытается срезать угол при осуществлении своих обязательств по поддержанию порядка в стране и нарушает при этом не только международные права, но и собственную конституцию. Я думаю, что государство так болезненно реагирует, когда ему на это указывают, потому что оно не может защитить свою позицию, не может ее аргументировать. Обязанность любого государства – уважать и защищать своих граждан. Но это нельзя делать за счет нарушений своих обязательств в отношении прав и свобод человека в рамках своего законодательства и международного права. Государство не любит, когда ему на это указывают.
Сказала Хина Джилани. Правозащитники обратили внимание членов экспертной комиссии выдающихся юристов на положение дел в Чечне. Как считает сотрудник правозащитного центра «Мемориал» Андрей Черкасов, республиканская проблема уже давно стала общерегиональной.
Конфликт теперь как бы размазан по всему Северному Кавказу. Например, если мы посмотрим статистику похищений за прошлый год, то в Ингушетии в соотношении численности населения эта цифра лишь вдвое меньше, чем в Чечне. Даже в тех регионах, в которых раньше было спокойно, например, в Кабардино-Балкарии, возникает собственное террористическое подполье. Так что решение проблемы порой бывает более тяжело, чем сама проблема.
Свое мнение о ситуации в Чечне высказала специальный представитель генерального секретаря ООН по правозащитникам Хина Джилани.
Well, for us the special focus is to on the whole of the country.
Мы уделяем внимание положению во всей стране в целом, а не в каком-то отдельном регионе в масштабах страны. Нас интересует практика законодательств и политика в отношении борьбы с терроризмом. Но в ходе слушаний за последние два дня для нас стало очевидным, что Чечня действительно стала местом, где сфокусировались проблемы. Я не могу возражать против заявлений государства о том, что в Чечне больше нет военного конфликта. Возможно, это и является правдой, но тем не менее там происходит нарушение прав человека. И власть использует свои полномочия в этом регионе, не соблюдая права человека и не соблюдая законность.
В рамках исследований проблем терроризма, контртерроризма и прав человека юристы посетили 10 стран. В России экспертная комиссия собиралась провести встречи с официальными лицами из правительства, а также представителями силовых ведомств. Однако ни Министерство внутренних дел, ни Генеральная прокуратура, ни Федеральная служба безопасности, ни Министерство иностранных дел не согласились встретиться с юристами. Почему власти избегают диалога? На этот вопрос ответил член комиссии Стефан Трехсель.
The first question asked, of course, for some speculation.
В ответ на первый вопрос я могу только догадываться, потому что невозможно читать мысли человека, который отказывается с вами разговаривать. Но и моя догадка в том, что представителям государства стыдно, они смущены, они боятся, что, встретившись с нами, они будут втянуты в дискуссию, которую им хотелось бы избежать. В других странах все было иначе. Нас принимали официальные лица очень высокого уровня. Вице-президент в Индонезии, министр юстиции в Колумбии, в Аргентине, в Марокко, в Кении, министр иностранных дел в Аргентине, генеральный прокурор в Колумбии, государственные лица очень высокого уровня в Великобритании и США. То есть случай с Россией – это исключение.
По итогам поездки в Россию экспертная комиссия выдающихся юристов опубликует доклад, посвященный исследованиям по проблемам терроризма и правам человека. Юрий Багров, Радио «Свобода», Москва.
В Москве 16 часов 15 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В центре Сочи восстановлено энергоснабжение, сообщает диспетчерская служба «Кубаньэнерго». В Мытищинском районе Подмосковья при пожаре в строящемся спорткомплексе погибли 8 человек, сообщают в МЧС. В Челябинском авиационном училище штурманов покончил жизнь самоубийством 16-летний курсант. Краснокаменский районный суд в Читинской области удовлетворил жалобу адвоката Михаила Ходорковского и признал содержание экс-главы ЮКОСа в штрафном изоляторе, противоречащей закону. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. И еще одна новость российская, о которой мы только что говорили. В Москве находятся представители международной организации «Экспертная комиссия выдающихся юристов». Они пытаются установить контакт с российскими властями и обсудить нарушение прав человека в России. Об этом подробнее в итоговом выпуске программы «Время свободы», который ведет сегодня мой коллега Андрей Шарый. В 20 часов по Москве. Не пропустите. И всевозможные российские темы мы сейчас будем обсуждать в рамках обзора свежей европейской прессы, точнее британской, так как рядом со мной в студии мой коллега Игорь Померанцев, который обычно читает именно британскую прессу. Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте, Кирилл.
Ну так что пишут британцы о России?
Почти все центральные газеты сообщают о том, что российская горнодобывающая компания «Полиметалл» получила право разместить акции на лондонской фондовой бирже. Это успех российского миллиардера и политика Керимова, состояние которого оценивается в 12 миллиардов долларов.
Надо сказать, что Керимов фигура, скажем так, двусмысленная, репутация его тоже довольно громкая. О ней что-то пишут?
Financial Times пишет об этом нейтрально, хотя и напоминает, что в ноябре господин Керимов едва не погиб в автокатастрофе во Франции. Газета Independent подчеркивает, что биография Керимова вызывает чувство недоумения, поскольку миллиардер является депутатом Думы от ультранационалистической партии Жириновского. Ну а Times напоминает, что прежде керимовский холдинг «Нафта-Москва» был обвинен в причастности к взяткам в ходе ООНовской программы «Нефть в обмен на продовольствие в Ираке».
Действительно богатая и многогранная биография. А аналитические статьи есть сегодня в России?
В газетах нет, но зато есть в еженедельниках. «Экономист» пишет о состоянии банковского дела в России, о странном сочетании коррупции, преступности и при этом больших возможностей. Главные персонажи статьи – убитый заместитель председателя Центробанка Андрей Козлов и подозреваемый в организации убийства банкир Алексей Френкель. «Экономист» делает такой вывод – результатом убийства Козлова станет повышение вознаграждения за заказные убийства.
Ну, «Экономист» вообще намекает, видимо, на то, что вот подозреваемые в исполнении этого убийства были наняты за смехотворную по московским меркам сумму. А, кстати говоря, в следующем часе нашей программы будет звучать интервью с адвокатом Алексея Френкеля Труновым. Ну, давайте продолжим наш обзор.
Да, «Экономист» действительно рекомендует не мелочиться в таких делах.
Хотя называется «Экономист».
Экономное решение. Совет. Но самая любопытная все-таки публикация – это огромная статья в London Review of Books, автор ее Перри Андерсон, крупнейший британский мыслитель левого толка. Вот в этой статье полдюжины специфических российских словечек и понятий. Силовики, сырье, компромат, круговая порука, пошлость – это все напечатано на латинице. Статья начинается с описания похорон Анны Политковской после умозаключения Андерсона. Цитируем. «Политковскую похоронили в атмосфере смирения и скорби. Ее смерть не вызвала взрыва, негодования или массовых протестов. На Украине убийство журналиста Георгия Гангадзе потрясло основы режима и, в конце концов, привело к его падению. Политковская была фигурой другого масштаба. Вспоминается итальянский депутат-социалист Матиотти, убитый фашистами в 1924 году. Тогда это едва не стало концом политической карьеры Муссолини. На смерть же Политковской общественность почти не отреагировала. Все правительства не признают своих преступлений. Буш и Блэр, у которых руки по локоть в крови, реагируют в таких ситуациях так же, как Путин. Но тут есть существенное отличие. Буша поддерживает 36% населения, Блэра 30%, а Путина 70%.
Ну, надо сказать, что риторика Перри Андерсона, конечно, очень левая и очень эмоциональная, скажем так. Но он дает какое-то объяснение этому факту?
Да, у него репутация такого гуманного европейского марксиста. Да, дает. Он подчеркивает, что приход Путина к власти совпал с резким скачком цен на нефть, что привело к повышению жизненного уровня россиян. Но, пишет мыслитель, астрономические показатели опросов свидетельствуют о другом. Все дело в типе, образе правителя. Исторически в России бесчеловечное наведение порядка воспринималось с восхищением, а не страхом. Еще одна причина путинского парадокса носит культурный характер. Им восхищаются, поскольку он владеет языком. Впервые после Ленина российский лидер в состоянии ясно, свободно, более или менее грамотно выразить себя. Массовое сознание очаровано комбинацией твердой руки и ума. Увы, Кирилл, у нас нет времени подробно пересказать статью Перри Андерсона. Я напомню, что она опубликована в еженедельнике London Review of Books от 25 января.
Надо сказать, что Андерсон как-то Сталина не очень дооценивает, скажем так. Он тоже пользовался славой краткого, но неплохого оратора. Спасибо, Игорь. Обзор свежей британской прессы, полностью посвященной России, подготовил мой коллега Игорь Померанцев. А мы возвращаемся к актуальной и громкой сегодняшней международной теме. В Германии выдан ордер на арест 13 человек, которые похитили германского гражданина ливанского происхождения Халеда Аль-Масри. В 2003 году Аль-Масри был тайно вывезен из Македонии в секретную тюрьму в Афганистане. После освобождения он подал иск против ЦРУ. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Берлине Юрий Векслер.
Родившийся в Кувейте, ныне 43-летний Аль-Масри приехал в Германию в возрасте 23 лет и спустя 10 лет получил гражданство. В конце 2003 года он был похищен в Македонии сотрудниками ЦРУ, вывезен в Афганистан и содержался там несколько месяцев в тюрьме, где подвергался, по его словам, допросам с избиениями, после чего был высажен в лесу в Албании. Затем он вернулся в Германию, в баварский Нойульм, где проживает вместе с женой и четырьмя детьми. Представители американских следователей выразили сожаление по поводу инцидента, объяснив его тем, что спутали гражданина Германии с его однофамильцем, членом Аль-Каиды. В сентябре прошлого года Мюнхенская прокуратура получила от испанских органов правосудия список людей, подозреваемых в похищении гражданина ФРГ Аль-Масри. Речь шла об экипаже самолета и находившихся на борту лицах, которые были зарегистрированы при посадке самолета на Мальорке на пути в Македонию. Многие из них действовали, как считается, под чужими именами. По сведениям прокуратуры Мюнхена, среди подозреваемых пилоты Боинга, на котором Аль-Масри был вывезен в Афганистан, врач и спецагенты. Пока не сообщается, идет ли речь о кадровых сотрудниках ЦРУ или об организации, действовавшей по поручению ЦРУ. По сведениям производившего журналистское расследование телевизионного журнала «Панорама», большинство подозреваемых проживает в штате Северная Каролина. Трое из них, пилоты самолета, отказались в сентябре 2006 года отвечать на вопросы немецких тележурналистов. Вероятность ареста подозреваемых невелика, так как в США немецкие ордера на аресты не действуют, и американская юстиция летом прошлого года официально отказалась помогать немецким следователям. Случай Аль-Масри стал предметом разбирательства парламентской комиссии Бундестага по делам разведки, так как из заявления Аль-Масри можно было сделать вывод о том, что немецкие спецслужбы не только знали о похищении, но и принимали участие в допросах Аль-Масри в Афганистане. В середине декабря прошлого года перед комиссией выступили как специально прилетевший из США, где он занимается преподавательской деятельностью, бывший министр иностранных дел Германии Йошка Фишер, так и нынешний министр, а ранее руководитель администрации при канцлере Шрёдере Франк-Вальтер Штайнмайер. На вопросы журналистов Фишер, улыбаясь, отвечал одним словом. Штайнмайер был более словоохотливым. Германия никакого содействия в похищении своего гражданина не оказывала. И хотя разбирательство с министрами в комиссии и продолжалось несколько часов, никаких новых данных оно не принесло. Говорит член комиссии, зампредседателя фракции «Зеленых» в Бундестаге Ханс-Христиан Штрёбеле. Для меня ясно, что работа комиссии до сих пор не принесла никаких доказательств того, что предыдущее правительство до или во время похищения Аль-Масри знало о нем или было как-то замешано. Идентифицированному Аль-Масри, сотруднику немецкой разведки, якобы принимавшему участие в допросах в Афганистане, удалось отвести от себя подозрения, и в результате виновными пока выглядят только американцы, против которых и будут, скорее всего, выдвинуты официальные обвинения. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Нашу программу продолжит российская социальная тема. Общественная организация «Гражданская комиссия по правам человека» при участии депутата Законодательного собрания Ленинградской области Владимира Леонова провела в Петербурге общественные слушания о ситуации в детских психиатрических учреждениях. Эти учреждения являются закрытыми, а их пациенты, особенно несовершеннолетние, остаются едва ли не самой уязвимой в правовом отношении категории граждан, рассказывает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
Поэт Иосиф Бродский считал свой тюремный опыт несравненно более легким, нежели опыт пребывания в психушке. Правозащитники считают, что психиатрия, бывшая карательной в советское время, осталась таковой и в современной России, говорит исполнительный директор Гражданской комиссии по правам человека Роман Черный.
Действительно, остатки той системы, хотя сказать остатки будет, наверное, не вполне верно, потому что наша нынешняя психиатрия, по моему мнению, и вот то, что я вижу за 8 лет своей работы, в принципе, практически не изменилась. Была советская, о которой много читали, беседовали мы с пострадавшими. Сейчас изменений реальных нет. Единственное, что некоторые изменения произошли, но иногда они произошли даже в худшую сторону, в том смысле, что эта область осталась абсолютно бесконтрольной, тотально коррумпированной.
16 лет проработала старшей сестрой в Центре восстановительного лечения детская психиатрия Ольга Никифорова, которая, по ее словам, была свидетельницей вопиющих нарушений.
Делали закупки. плохого качества, но за дорогие цены. Значит, и были замечания у меня по поводу того, что белье покупалось очень плохого качества, оно после двух стирок становилось как марля, и поэтому оно не держалось на матрасах этих. И часто я видела, как дети, особенно в Лазурной палате, убогие эти палаты, убогое состояние вообще всех помещений, и в том числе вот дети прямо раздетые были привязаны к кроватям, лежали на этих клеенчатых матрасах. Поэтому санитаркам и медсестрам уделялось мало внимания, и поэтому как-то они не хотели. Облегчали себе, можно сказать, работу, привяжут ребенка, и он никуда не уползал, и часто был мокрый. И чтобы белье не менять, они матрас могли только протереть тряпочкой, и все. Детям не хватало места, и часто в одной даже игровой было во втором отделении по 40-45 человек, а комната была примерно там метров 15-20. И скученность очень, потому что всегда жалость, не хватает персонала, не хватает помещений. В то же время это помещение нам выделили большую территорию на Чапыгина, бывшую больницу. И там сейчас как бы и ремонт проводился, и открыли другие отделения. А часть территории наша администрация как-то умудрилась сдать в аренду другим предпринимателям. За это они какие-то еще получают проценты, образовали какое-то акционерное общество, и вот получают проценты. А дети вот с такой скученности. В стационар в ужасном положении, потому что когда приходили к нам комиссии, то они удивлялись, какие казармы, какое убожество. Но я считаю, что вот главному врачу Рубиной, она любит это демонстрировать и просит всегда помощи. Вот какие они бедные, несчастные, вот просят помощи гуманитарную, просят помощи у всех депутатов, демонстрируют это убожество. На самом деле она финансируется очень хорошо. Вообще психиатрия, особенно детская. Выписался вот новый препарат, Депокин называется. И часто вот в кулуарах врачи и заведующие как-то сетовали на то, что зря его в таком количестве, надо заставлять его выписывать. А он не идет детям, он очень имеет много противопоказаний. Был факт исчезновения гуманитарной помощи. Она поступала где-то одна сумма более 15 тысяч долларов. Но она до детей не дошла, эта гуманитарная помощь. Но так на сегодняшний день это не расследуется дело.
Зато Ольга Никифорова уволена. Она уже проиграла судебные процессы в России. Теперь дело ее рассматривается в Европейском суде по правам человека. Говорит Роман Черный.
Случай Ольги Николаевны Никифоровой, он очень показателен в том смысле, что он скрывает такие язвы, которые есть в нашей детской психиатрии. Речь, конечно же, идет в первую очередь о нарушениях прав вообще любых детей, которые попадают в эти учреждения, и одно из вопиющих – отсутствие прогулок, применение мер стеснения, привязывание к матрасам, еще к чему-то, применение смирительных рубашек. Все эти проблемы, они, конечно же, ужасны. Точно так же, как и такие проблемы, как нарушение правил пожарной безопасности, когда заставлены запасные выходы, когда припаяны решетки на окнах, и когда люди, в том случае, если будет пожар, они просто не смогут спастись, тем более дети. Применение вот этих мер стеснения, решетки на окнах – это все вопиющие нарушения прав детей, это потенциальная угроза даже их жизни. С другой стороны, понятно, что это финансовые нарушения, и эти деньги выделяются из бюджета, то есть это деньги наши, налогоплательщиков.
Говорил исполнительный директор Гражданской комиссии по правам человека Роман Черный. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве сейчас 16:30. В 7:00 вечера сегодня, сразу после выпуска новостей, в эфире программа «Время гостей». В гостях у Виктора Резункова писатель и политик Эдуард Лимонов и один из руководителей петербургского отделения партии «Яблоко» Михаил Амосов. Обсуждаться будет отказ в регистрации на местных выборах в целом ряде российских регионов некоторых оппозиционных партий. А в ближайшие полчаса до конца этого часа нашей программы, сразу после сводки новостей часа, вас ждут рубрика «Новейшая политическая история на волнах свободы», «Экономическая панорама», «Новости науки», рубрика «Политика онлайн», «Очередная история Запада и Востока», на этот раз из Ирландии, и еще кое-какие темы и рубрики. Но пока сводка.
Радио «Свобода». Новости.
В центре Сочи восстановлено энергоснабжение, сообщает диспетчерская служба «Кубанэнерго». На Черноморском побережье со вчерашнего вечера около 400 тысяч человек остаются без электричества. Подачу электроэнергии, по прогнозам экспертов, удастся восстановить в течение суток. В Мытищинском районе Подмосковья при пожаре в строящемся спорткомплексе погибли 8 человек, сообщает в МЧС. Пожар произошел в ночь на среду. В Челябинском авиационном училище штурманов покончил жизнь самоубийством 16-летний курсант Никита Санитов. Замначальник училища заявил, что фактов неуставных отношений не выявлено. Ведется следствие. Краснокаменский районный суд Читинской области удовлетворил жалобу адвоката Михаила Ходорковского и признал содержание экс-главы ЮКОСа в штрафном изоляторе противоречащим закону. В июне прошлого года Ходорковский провел в ШИЗО 10 суток. Американский адмирал Уильям Фоллан заявляет, что время, предоставленное войскам коалиции для того, чтобы переломить ситуацию в Ираке, истекает. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут в начале следующего часа. В эфире информационная программа «Время свободы». Сегодня 31 января.
Новейшая политическая история в программах «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
31 января 2001 года. Терроризм. Дело Локерби. Напомним его историю. В декабре 1988 года американский авиалайнер, летевший из Лондона в Нью-Йорк, взорвался в воздухе над шотландским городком Локерби. В катастрофе погибли 270 человек. Расследование длилось более 10 лет. В начале 2001 года суд в Нидерландах признал виновным в организации взрыва сотрудника ливийских спецслужб. Об уроках этого крупнейшего дела с американским политологом Даниэлом Гуре беседует наш корреспондент Юрий Жигалкин.
Прежде всего, как бы вы определили значимость такого исхода судебного процесса над бывшими сотрудниками ливийских спецслужб? Взрыв над Локерби – эта трагедия случилась во времена, когда Соединенные Штаты были серьезно вовлечены в ближневосточные дела. Напомню, что в 80-х годах произошла целая серия атак на американские объекты в Европе, нити которых вели в арабские страны. В ответ Соединенные Штаты нанесли воздушный удар по штаб-квартире ливийского лидера в Триполи. Вердикт суда о виновности бывшего сотрудника ливийских спецслужб позволяет нам сделать несколько выводов. Прежде всего, война с терроризмом превратилась в явление перманентное. Расследование этих преступлений крайне затруднено и может тянуться годами. Во-вторых, то, что лишь совместные настойчивые действия международного сообщества могут привести к наказанию преступников. Нельзя забывать, что подозреваемые были выданы суду только после многолетнего экономического эмбарго Ливии, введенного Объединенными Нациями. В-третьих, результаты этого процесса поднимают серьезный вопрос о том, как относиться к странам, поддерживающим и инициирующим терроризм. Наиболее явные примеры – Сирия, Ливия, Иран, Ирак. Это решение суда, я думаю, должно выбить почву из-под ног тех, кто готов безоговорочно сотрудничать с ними. Мы говорим о создании международного трибунала. У нас есть трибуналы, занимающиеся рассмотрением военных преступлений на Балканах и в Африке. Быть может, пришла пора расширить их юрисдикцию и дать им право рассматривать преступления режимов, подобных режиму Каддафи. Очевидно, что американское и международное давление заставило Каддафи выдать двух ливийских граждан для суда, и Каддафи, кажется, готов согласиться с вердиктом. Но следом возникает дилемма. Как должен Запад отреагировать на тот факт, что шотландский суд, по сути, обвинил ливийский режим в умышленном взрыве самолета с почти 300 людьми на борту? Трудно представить, что сотрудники спецслужб Каддафи действовали на свой страх и риск. Это означает, что ливийский лидер повинен в преступлении против человечности. И у нас не было прецедентов подобного рода.
У микрофона «Радио Свобода» американский политолог Даниэл Гуре размышлял об уроках Локерби. 31 января 2001 года.
Рубрику «Новейшая политическая история» ведет Ольга Поленова.
А мы от истории, недавней истории западной, мировой и истории «Радио Свобода» возвращаемся к новостям, но не к политическим, а к событиям в научной сфере. У микрофона обозреватель «Радио Свобода» Ольга Орлова.
А Американские биологи из университета Миннесоты доказали, что универсальные взрослые стволовые клетки могут использоваться для формирования различных клеток крови. Долгое время считалось, что способностью формировать любой тип ткани обладают только эмбриональные стволовые клетки. Универсальные взрослые стволовые клетки были выделены из костного мозга взрослых млекопитающих в 2002 году. Обычно они формируют ткани мышц и костей. Теперь ученые убедились, что эти клетки обладают способностью создавать и другие ткани организма. В серии экспериментов облучали мышей, уничтожая при этом их иммунную систему, а затем грызунам вводили универсальные взрослые стволовые клетки из костного мозга. В итоге удалось сформировать здоровые кровяные клетки всех типов. Это открытие поможет создать альтернативу эмбриональным стволовым клеткам. Против процедуры их извлечения по религиозным и этическим причинам выступают многие организации. В Индонезии на востоке Явы появился извергающий глину искусственный вулкан. Он образовался из-за несоблюдения технологии бурения газовой скважины с большим давлением в известковой породе. К такому выводу пришли эксперты из университета Дархема. По их мнению, данный вид бурения требует использования специальных труб, защищающих скважину от давления воды, нефти и газа. Вулкан, названный Люси, затопил 4 деревни, а также окружающие поля и фабрики. К настоящему времени свои дома покинули уже 13 человек. Английские физики предложили новый способ выявления поддельных лекарств. Ранее традиционная методика применялась только для небольших участков поверхности. Это делало невозможным анализ веществ, содержащихся в капсулах, вакуумных термоупаковках или флаконах. Новый метод основан на регистрации специфичных для каждой химической связи колебаний, возникающих при воздействии лазера. Каждое вещество обладает своим уникальным инфракрасным спектром, что и позволяет выявить его наличие в образце. Тестирование упакованных ибупрофена и парацетамола уже продемонстрировала высокую эффективность метода. Астрономы обнаружили на окраинах галактики Андромеды скопление звезд, которые являлись частью другой галактики. Это открытие подтверждает компьютерную модель, созданную астрономом Марком Фарделлом из Университета Массачусетса. Согласно модели, эти две галактики впервые столкнулись 700 миллионов лет назад. Причем в меньшей галактике находилось около 2 миллиардов сравнимых с Солнцем звезд, а Андромеда содержала их в 50 раз больше.
Ольга Орлова, «Новости науки».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Нашу программу продолжит литературная тема. Юлия Латынина, публицист и писатель, представила свою новую книгу «Земля войны». Книга посвящена новейшей истории Северного Кавказа, рассказывает корреспондент «Радио «Свобода» Максим Ярошевский.
Главный герой книги «Земля войны» Джамалудин Кемиров живет в выдуманной стране на Северном Кавказе. Он принимал участие во всех возможных боевых действиях, которые проводили на юге России. Сражался в Абхазии, воевал против чеченских боевиков в Чечне. В какой-то момент в его родном городе террористы захватывают родильный дом, в результате чего гибнут женщины и дети. Главный герой клянется, что разыщет и убьет всех оставшихся в живых виновников этой страшной трагедии. Таково краткое содержание сюжета книги Юлии Латыниной. Автор считает, что ее произведение – это рассказ о человеке совести.
Это книжка о человеке, который поступает так, как ему велит совесть, а не что-то другое. Это, наверное, может быть странное определение, потому что герой книжки Джамалудин Кемиров довольно много убивает в этой книжке и делает это не всегда самыми приличными образами. Он убивается, потому что в его городе, городе, который он считает своим, просто потому что... Да, потому что он мужчина, потому что он кавказский человек, потому что он горец, ну и потому что он младший брат мэра и фактического хозяина этого города. Несмотря на то, что было официально объявлено, что все террористы мертвы и уничтожены, этот человек продолжает их преследовать. Это делается не потому, что у него кто-то пострадал в роддоме. Человек делает то, что ему велит его совесть.
«Земля войны» — это далеко не первое произведение Юлии Латыниной, посвященное Кавказу и терроризму. Журналисты и писательницу уже давно интересуют именно этот регион России.
Одни люди скажут, что это книжка об успешном террористе, потому что да, книжка кончается тем, что главный герой, обнаружив, что в захвате роддома виноваты не только террористы, не только ваххабиты, но и сами федералы, просто захватывает в заложники заложники парламентскую российскую делегацию, чтобы спросить у нее ответы на некоторые вопросы. Другие скажут, что это книжка о человеке, который предал свой народ, потому что, несмотря на то, что он захватил эту делегацию и получил свои вопросы, он, тем не менее, ее освобождает и остается на стороне федералов. Одни люди скажут, что это книжка о человеке, который старается блюсти закон, потому что в отсутствии закона он действительно является в городе законом. Другие скажут, что это книга о совершеннейшем бандите, потому что, помимо того, что Джамаладдин Кемиров окружен людьми, которые делают все, что угодно, там, включая убивают людей за деньги, да, он и сам какое-то очень отдаленное понятие имеет о законе.
В планах Юлии Латыниной выпустить несколько книг в жанре фэнтези. Максим Ярошевский для Радио Свобода, Москва.
Нашу программу продолжит рубрика «Политика онлайн». Сегодня ее подготовил Андрей Шароградский.
Могут ли высказывания на интернет-форуме, тем более анонимные, быть поводом для судебного иска о защите чести и достоинства? Эта тема активно обсуждается российским интернет-сообществом в связи с иском, который подал губернатор Владимирской области Николай Виноградов. Виноградов счел оскорбительными некоторые записи, размещенные на форуме портала Ковров.ру. Эти записи представляют собой замечания о работе возглавляемой им администрации. Напомню, что в России существует уголовно наказуемое статья за оскорбление власти. Директор службы блогов компании СУП Антон Носик отмечает по этому поводу, что в традициях демократических стран предоставлять рядовым гражданам больше прав на защиту от клеветы, чем публичным политикам.
В российском законодательстве существуют такие уголовные статьи, не говоря уже о гражданских, которые называются оскорбление и клевета. Этим Россия существенно отличается от многих цивилизованных демократических стран, и особенно она отличается тем, что в любой цивилизованной демократической стране публичный политик имеет меньше права на защиту по таким статьям, а не больше, чем рядовой гражданин. В России, наоборот, существуют статьи за оскорбление власти. Владимирский губернатор этим пытается воспользоваться. С другой стороны, надо заметить, довольно естественно, что если ты в стране, в которой оскорбление и клевета должностных лиц наказуемы, оскорбляешь должностных лиц и допускаешь на них клевету, то можно ожидать, что в отношении тебя будет возбуждено какое-то преследование. И тут я не думаю, что каким-то смягчающим вину обстоятельством могло бы быть то, что обвиняемый свои комментарии размещал анонимно.
Можно ли тогда рассматривать иск владимирского губернатора как попытку ввести цензуру в интернете? Антон Носик.
Думаю, что введение цензуры не выражается в подаче в суд, выражается в создании определенного института со своим штатом. Людей, которые занимались бы отслеживанием всех высказываний, бы привлечением авторов этих высказываний к ответственности. Тут в данном случае мы не имеем дело с созданием института, а мы имеем дело с одним физическим лицом, даже не юридическим, который пытается привлечь к ответственности за высказывания, направленные лично против него. Это, в общем-то, право владимирского губернатора, но я при этом искренне надеюсь, что дело он проиграет.
При этом суд должен исходить из заключений, представленных экспертами, а не ориентироваться на впечатление губернатора, уверен Антон Носик.
Безусловно, в любом деле о клевете, оскорблении, российских высказываниях или разжигании ненависти, призывом к свержению действующего строя, невозможно рассматривать такое дело в суде без участия экспертов, которые должны принимать во внимание смысл слов, контекст, в котором эти слова были сказаны, другие обстоятельства, которые позволяют давать высказываниям правильную и адекватную трактовку. Поэтому невозможна ситуация, при которой суд будет рассматривать впечатление губернатора от написанного, а не заключение экспертов о том, содержало ли написанное какие-то элементы оскорбления или клеветы.
Директор службы блогов компании СУП Антон Носик об иске владимирского губернатора против участников интернет-форума сайта Ковров.ру. Андрей Шароградский, «Политика онлайн».
В Москве 16 часов 45 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В центре Сочи восстановлено энергоснабжение, сообщает диспетчерская служба «Кубаньэнерго». В Мытищинском районе Подмосковья при пожаре в строящемся спорткомплексе погибли 8 человек, сообщает в МЧС. В Челябинском На авиационном училище штурманов покончил жизнь самоубийством 16-летний курсант. Краснокаменский районный суд в Читинской области удовлетворил жалобу адвоката Михаила Ходорковского и признал содержание экс-главы ЮКОСа в штрафном изоляторе противоречащим закону. Американский адмирал Уильям Фоллан заявляет, что время, предоставленное войскам коалиции для изменения ситуации в Ираке, истекает. Президент США Джордж Буш выдвинул кандидатуру адмирала на пост командующего американскими силами в регионе Персидского залива. На севере Ирака, в городе Эль-Мигдадия, смертник взорвал автоцистерну с горючим у въезда в иракскую армейскую базу. Погибли по меньшей мере 6 человек. В Великобритании задержаны 8 человек по подозрению в подготовке терактов. Все аресты произведены в городе Бирмингем сегодня рано утром. В Германии выдан ордер на арест 13 человек, которых считают тайными агентами ЦРУ. Ордер выдан в рамках расследования дела о похищении гражданина Германии, выходца из Ливана Халеда Аль-Масри. Алексей Френкель, обвиняемый в организации убийства первого зампреда Центробанка России Андрея Козлова, подготовил новое письмо о коррупции в Центральном банке страны. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
И еще одна, в общем-то, политическая новость сегодняшнего дня, хотя касается она и средств массовой информации. В Лондоне в Вестминстерском университете состоялся семинар под названием «Интервьюируя Литвиненко. Эрудиция и новая холодная война». По сути дела, весь этот семинар был посвящен тому, как западные СМИ освещали убийство Александра Литвиненко. Одним из главных персонажей мероприятия стала аспирантка университета Юлия Светличная, которая ранее утверждала, что Литвиненко якобы намеревался шантажировать российских олигархов. С подробностями из Лондона Наталья Голицына.
Семинар собрал британских и аккредитованных в Лондоне иностранных журналистов, представителей академических кругов и студентов. Небольшой зал был переполнен. Выступали аспирантка университета Юлия Светличная и ее коллега, аспирант Джеймс Хартфилд. Оба они обвинили западную прессу в том, что она якобы необъективно освещает дело Литвиненко. Особый гнев Светличной и Хартфилда вызвало утверждение западных СМИ, что Кремль замешан в убийстве Литвиненко и что Светличная является орудием российских спецслужб. По сути дела, это был даже не научный семинар, а пресс-конференция, а точнее, трехчасовое препирательство между Хартфилдом и Светличной с одной стороны и пришедшими на семинар журналистами с другой. В декабре прошлого года Светличная заявила, что Александр Литвиненко собирался шантажировать российских олигархов. На семинаре присутствовал публицист и историк разведки Борис Володарский. Я попросила его прокомментировать информацию, распространяемую Светличной и Хартфилдом.
К сожалению, никто из участников как-то не интересовался подробностями этого дела, что на самом деле является самым принципиальным и центральным фактом. Отвечая на мой конкретный вопрос, я попросил ее описать подробно, как, при каких обстоятельствах, в какое время, когда Литвиненко сообщил ей или заявил ей, что он собирается шантажировать российских бизнесменов. Она сказала следующим образом, что она с ним встретилась с первой недели мая 2000 года во время прогулки в парке. И вот во время этой прогулки в парке Литвиненко якобы заявил ей, что он собирается шантажировать ряд бизнесменов российских. Причем она не очень точно определила, речь шла про тех бизнесменов, которые проживают за границей, или про тех, которые в том числе находятся в России. И второй раз якобы он повторил это дома у себя, куда он ее пригласил, и во время беседы присутствовала Марина Литвиненко, жена Александра. Но якобы в тот момент, когда они с Александром обсуждали вопрос шантажа, как раз Марина вышла. Я беседовал с Мариной за час до пресс-конференции и тут же после пресс-конференции. Она рассказывала, что действительно Светлична однажды была у них дома, что очень нервничала, постоянно курила, и что Саша, когда она ушла, сказал, какое жалкое создание. Никаким образом, естественно, Марина не могла подтвердить, что даже затрагивалась эта тема или поднималась эта тема. И естественно, совершенно понятно, что Литвиненко не мог никаким образом эту тему поднимать, потому что никакому шантаже речи просто практически не могла. Я ее спросил конкретно, имеется ли у нее запись газете «Литвиненко», где он конкретно говорил, что он собирается шантажировать бизнесменов. На это она совершенно четко и ясно сказала, что у нее имеется большое количество записей разговоров с ним, но в частности записи, где он упоминал хотя бы раз или какой-то намек делал на то, что собирается кого-либо шантажировать, у нее нету. Я спросил, на каком же основании вы утверждаете, что такое было? У вас нет никакого документа, никакого подтверждения. То же самое, тот же вопрос последовал представителю итальянской прессы. На что она сказала: «Я считаю, что это мой моральный долг». В ответ на это мы сказали: «Но простите, тогда любые обвинения против вас, которые сегодня звучат, это тоже моральный долг тех журналистов или тех людей, которые их делают?» Она сказала: «Нет, это неправда. Я лично это слышала от Литвиненко, поэтому я заявляю это для всех и считаю себя вполне праве это делать».
Что еще нового сообщила Юлия Светличная?
На самом деле она не сообщила ничего. Она сообщила два факта, которые мне показались очень интересными, потому что они полностью подтверждают ту политику, пропагандистскую политику, которую сегодня ведет Кремль, которую Кремль достаточно ясно сформулировал. Первое, и в выступлении Джеймса Хартфилда, и в самом первом, самом начальном выступлении Юлии Светличной она сообщила, что некие представители газеты «Телеграф» сообщили ей, что только что они присутствовали на брифинге, которое дала британская служба безопасности MI5, и якобы во время этого брифинга было заявлено, что участие Кремля не доказано и вообще сомнительно, а Литвиненко – личность темная. Я могу авторитетно заявить, так как я слежу очень внимательно за случаем, кроме того, проконсультировался только что с Олегом Гордеевским, никогда, ни при каких обстоятельствах, ни одна из служб Великобритании не делала никаких заявлений и не проводила никаких брифингов для прессы или нет для прессы. Британская служба безопасности, британская разведка МИ-6 молчат на эту тему, не делали никогда никому никаких официальных заявлений. В своем выступлении Джеймс Хартфилд сообщил просто парадоксальную вещь, что якобы ему известно, что английская военная разведка сделала заявление по поводу Литвиненко, и якобы они очень сильно сомневаются во всей истории, особенно в участии России, и вообще сомневаются в том, что кто-то отравил его из представителей российской стороны. Ну, в ответ на это мне пришлось прервать его и сообщить, что британская военная разведка к этому вообще не имеет никакого отношения, и тем более британская военная разведка никогда и никому ни по какому поводу не делает никаких заявлений.
Говорил публицист и историк разведки Борис Володарский. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
И в завершение этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Ирландии. В Национальном архиве в Дублине хранятся сотни завещаний, составленных людьми из самых разных слоев общества. Сейчас эти документы пристально изучаются историками и социологами. О том, как исторически менялись ирландские завещания и насколько они похожи на подобные документы в других странах, наш корреспондент на Британских островах Елена Воронцова.
Многие юристы считают, что такое официальное мероприятие, как оглашение последней воли умершего, для чего его близкие специально собираются вместе, отходит в прошлое. Теперь все чаще родные покойного заранее имеют приблизительное представление о том, что может им достаться. Джастин Маккенна – дублинский юрист, помогавший сотням клиентов составить завещание. Для начала я хотела бы спросить, с какими чувствами приходит человек к юристу, чтобы распорядиться своим имуществом после смерти?
В этот момент человек словно бы чувствует, как растет его влияние на других. Один из моих клиентов сказал, что это какое-то чувство контроля и могущества. Ты идешь к адвокату, чтобы отдать все, что имеешь, другим людям, но при этом не расстаешься ни с одной копейкой. Чаще всего у человека уже есть список в голове, кому что, и я просто помогаю ему перенести это на бумагу. Бывает, что приходят вместе супруги, и они не могут договориться. У каждого кто-то один из нескольких детей – любимчик. Или один хочет поделить все поровну, а другой считает, что дом или ферма должны остаться в семье и полагаются на того, кто будет жить там всю жизнь. Тогда я говорю: подумайте о том времени, когда вы окажетесь под землей, а что начнется, так сказать, этажом выше. Ведь неизбежны ссоры и раздоры между наследниками.
Кого же теперь? Типичный ирландец в первую очередь обойдет в своем завещании.
Налогового инспектора. У меня есть один клиент, богатый человек, без семьи. Когда я объяснил ему, как будет обстоять дело с государственными пошлинами, если он оставит все одному или двум лицам, он разделил все на такие части, которые не облагаются налогом. Его список был длиннющим. Он раздал по какой-то сумме всем из своей телефонной книги, чтобы ничего не досталось сборщикам налогов.
Большинство ирландцев задумываются о завещании достаточно рано, когда заводят детей. Это первая редакция завещания лежит у адвоката долгое время, пока дети не вырастают и не появляются внуки. Раз дети уже крепко стоят на ногах, то лучше все оставить внукам, и завещания переписываются. Как и жителям соседней Британии, ирландцам не чуждо чувство юмора в последнем волеизъявлении, но бывает, что завещания пишутся, так сказать, назло. Продолжает юрист Джастин Маккена.
Бывает этакая ситуация любимого племянника. Когда старик живет один, ему хочется общения, но никто к нему не заходит, и он манипулирует угрозами завещать свое имущество далекому племяннику, чтобы насолить остальным. Бывают и клиенты, переписывающие завещания после каждой ссоры с родственниками. Еще один момент. Раньше люди часто оставляли деньги на церковь. Теперь дают на приюты для животных.
В 18 веке один из известных ирландцев Джонатан Свифт, бывший некоторое время настоятелем собора Святого Патрика в Дублине, оставил большую сумму на основании лечебницы для душевнобольных. Кстати, сведения о жизни самого покровителя Ирландии Святого Патрика черпаются из документа под названием «Завещание Святого Патрика». Предполагается, что эта древняя рукопись была написана самим крестителем Ирландии. Социолог Тереза Уитакер изучала завещание, написанное жителями Изумрудного острова, начиная с 1950 года. Она отмечает, как в последние десятилетия родственники женского пола постепенно начали уравниваться в правах. В фермерских хозяйствах появилась тенденция отделять ферму от дома и оставлять дом вдове или дочери, а ферму и землю наследнику. И все же часто дочери, даже если на их плечах лежала забота об умирающем родителе, оказываются разочарованы, поскольку в завещании щедрее отделяются сыновья. Говорит Тереза Уитакер. Я однажды беседовала с одной наследницей, и она плакала во время разговора. Большая ферма досталась ее брату, а ей завещали только какие-то небольшие деньги. Но, с другой стороны, фермы не выжили бы, если бы не передавались по наследству. У нас не было бы тогда населения в сельской местности. Дочерям часто оставляют украшения, часы. Мне запомнилось одно завещание, где отец оставил все письма от своей супруги одной из дочерей. Это так сентиментально. Одновременно с тем, как меняется тип собственности, меняются и задачи юристов. Можно представить, как сложно лавировать в законах разных стран, когда, например, ирландскому наследнику оставлена вилла в Испании или дача в Болгарии. Для Радио Свободы Елена Воронцова.
Тяжелые проблемы ирландских наследников завершили очередной час информационной программы «Время свободы». Через 2 минуты после 2 коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы. Главные темы. Мы поговорим о судьбе Останкинской телебашни. Дело в том, что в газете «Московский комсомолец» появилась публикация о том, что, скажем так, конструкция телебашни вызывает очень серьезную тревогу. Поговорим о приезде международных правозащитников в Москву и о том, как они пытаются добиться встречи с российскими властями. И, конечно же, дело банкира Френкеля. Френкель обещает опубликовать 3-е письмо о коррупции в Центробанке. Другие темы. Оставайтесь с нами. Слушайте Радио Свобода.
Возможно, нам следует в какой-то мере пересмотреть свои цели в Ираке.
Нас остановил таможник и спросил, есть ли валюта.
В акции протеста у здания парламента приняло участие около 1000 человек.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Всеобщий запрет на курение в общественных местах принес бы значительные выгоды.
Тесты по русскому для чиновников будут введены уже в этом году.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.